Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
И информационно-правовой портал «Законе» представляю по традиции я, Артем Каховский, и приветствую всех. Здравствуйте.
И я напомню, что каждый четверг, именно в это время, с 5 до 6 часов вечера, мы в студии прямого эфира говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И, Артем, речь сегодня пойдет о...
Поговорим мы с вами о банковских вкладах. Все ищут ответа. Ответа нету.
Нету.
Пока ответа нету.
Вообще нет.
Копите капитал, как подчеркнуто в песне. Но копим-то мы его каким образом? Мы держим его чаще всего в банке, открыв вклад. Депозит.
Если есть деньги, я сделал маленькую уточнение.
Если есть деньги, да. Итак, давайте... Так, прежде чем к картине самой темы перейти, немножко напомним. Сегодня безопасно держать в банке деньги, вполне безопасно, в сумме до 1 миллиона 400 тысяч рублей.
То есть это, вам эти деньги вернут?
Если банк рухнет, у него отберут лицензию, он обанкротится, какие-то у него будут такие проблемы серьезные, вам эти деньги гарантируют... Возврат этих денег гарантирует государство в лице так называемого агентства по страхованию вкладов. Вот такая вот большая организация, которая призвана вас защитить, застраховать ваши 1 400 000. Если вы храните больше 1 400 000, то только 1 400 000 вам возместят, так сказать.
Артем, извините, мне просто звонила перед Новым годом женщина, и там банк такой аналик был, он... В общем-то, ушел с оценкой, говорит, ну, я же там хранил 11 миллионов рублей. Говорит, ну, вы же знаете, что миллион там 400. Говорит, ну, если получал 11 миллионов, то какой процент большой будет у тебя?
Ну, можно его разбить по 1 400 000, отнести в 12-15 банков, выбрать хороший процент.
Ну, ей в банке объяснили, если получишь там 11, у вас будет очень хороший процент.
Безусловно. Но речь даже сегодня не об этом, друзья. Оказывается... Даже если у банка, в котором вы храните деньги, вдруг наметились проблемы, и вы побежали и забрали ваши денежки в сумме более 1 400 000, вот вам надо, например, квартиру покупать, ну, делать какую-то крупную, серьезную покупку. Или, как вот пример сегодня, к которому мы подойдем попозже, не дай бог, у вашего родственника рак, и вам нужны чрезвычайно дорогостоящие лекарства, дорогостоящее лечение, которое стоимость исчисляется миллионами. Вы идете в банк, снимаете все ваши кровные за всю жизнь заработанные деньги. Не проходит и месяца, как банк банкротится. Государство в лице там, Центробанка вводит туда временную администрацию свою, начинается процедура эти все с красивыми словами, санация и так далее. И вы перекрестились и думаете, вот это я вовремя успел или успела. Вы могли даже и не знать, может, и слухов-то не было, что у банка проблемы. Но успели вовремя снять ваш вклад, который превышает 1 400 000. И вы думаете, вот это красота, я успел, я успела. А креститься-то рано, оказывается.
Почему?
Оказывается, что... И это я не придумываю, это происходило в течение последнего года со многими гражданами. Это самое агентство по страхованию вкладов может прийти к вам и заявить. Угу. А не были ли вы в сговоре с банком, когда забирали свой вклад?
Сознательно взяли деньги, зная о том, что будет.
Да.
Да.
Есть, мол, такой закон, не закон о банках и банковской деятельности, который полностью гарантирует вам вклад, его... Вложение, получение. А закон о банкротстве – это другой закон. И на основании этого закона вот это АСВ говорит, возвращайте ваш вклад, который вы забрали незадолго до того, как у банка начались проблемы. А если вы не хотите возвращать, вы уже потратили на квартиру или на лечение родственника и тому подобное, агентство приходит в суд и заявляет, что эту сделку по выдаче вам вашего вклада надо оспорить. И вы обязаны вернуть ее в банк, там, в фонд АСВ, неважно. И вас обяжут вернуть эти деньги.
А этих денег у меня нет.
А ничего, будут взыскивать.
Нет,
лишат квартиры какой-нибудь, имущества.
Артем,
это судебное решение,
Артем, извините. Я знал об этой истории, но все равно это какая-то дикая история, на мой взгляд. Это просто я снимаю свои деньги.
Ну, это факт, это было. Это и вот было. Один из участников такой истории дошел до Верховного суда недавно. Единственное, чего ему удалось добиться, это того, что Верховный суд с определенной формулировкой отправил дело на пересмотр, но его ждет точно такой же по всем инстанциям опять пересмотр дела. И не факт, что он не обязан будет в итоге этот вклад свой вернуть.
У меня все равно в голове только одна мысль. Если это мои деньги, если я их снимаю, я снимаю свои деньги, когда хочу, какие ко мне претензии? Вот какие ко мне претензии? И все. Вот другой мысли у меня нет.
И у меня тоже.
Вот нету просто мысли. Почему мне кто-то говорит, что был сговор с банком, что я должен вернуть деньги?
И у меня тоже другой мысли нет. Казалось бы, все банально, очень легко. Вы успели снять деньги, вы физическое лицо, не какое-нибудь юридическое там. Это ваши кровные деньги, ваш вклад. Вы держите его в банке. И вот вы успели его снять до того, как банк рухнул. Пожалуйста, верните. Значит, в чем суть, друзья? Историй таких произошло довольно много. Исков, поданных еще с прошлого года, после крушения Татфондбанка, довольно крупного, наверное, многие знают, всем известное, еще ряда банков, более что-то около 500 исков, то есть более 500 физических лиц сегодня пытаются доказать, что они просто пришли и забрали деньги в банке, они не имеют отношения к проблемам банков, а им говорят, верните, пожалуйста, ваши деньги, мы из них вам вернем 1 400 000, который гарантирован.
Вопрос, Артем, для слушателей.
Итак, друзья, вы после всего этого спокойны за ваши средства в банке или нет? У нас, конечно, вопрос на сайте шире. Мы с опросом обратились к нашим читателям, юридическому сообществу. Должны ли вообще вкладчики, физические лица, отвечать, так сказать, за проблемы банка? Если были они, не были в сговоре, это вообще не важно. Но должно ли государство в лице вот этого агентства по страхованию вкладов таким образом делить задним числом проблемы банка на всех, даже тех, кто успел забрать свои деньги.
Я напомню, наш контактный телефон 728-7703, 728-7703, код 8495. Нам важно знать ваше мнение. Сейчас уходим буквально на 15 секунд.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Артем, тут еще другая беда. Судя по звонкам наших слушателей, вот они как-то покупаются на большие проценты и кладут во всякие фонды, какие-то банки непонятные.
И потом смотрите, фонды различные, игры на бирже, это, конечно, отдельная история. Но мы с вами говорим о самом, что казалось бы, незыблемом, о том, что государство уж в полной степени гарантирует правовое цивилизованное государство гражданину. Это возможность хранить деньги в банке. Но это какие-то первоосновы вообще государственного устройства. Ну, по моему скромному убеждению. И вот получается, что наша судебная система устроена таким образом, что на вас могут подать в суд. Да. Банально. Вы забрали деньги, а в течение месяца до введения в банк уже временной администрации, когда у него отнимают лицензию, когда он банкротится, когда серьезные проблемы у банка, эту сделку вашу, когда вы пришли и забрали просто свои деньги, ее просто оспорят, и все суды признают ее недействительной. Вас обяжут вернуть эти деньги.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала «Законе.ру», радио Москвы. Мы в студии прямого эфира до 6 вечера. И с нами на связь выходит первый на сегодня эксперт.
Финансовый омбудсмен, для тех, кто еще не выучил, правозащитник, это означает по-русски, финансовый правозащитник Павел Медведев. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Павел Алексеевич, наверное, немножко слышали, я тут пытаюсь простейшим языком объяснить. Я не просто так это делаю. Дело в том, что сегодня общался со многими людьми, даже с рядом депутатов Госдумы. Кто-то вообще первый раз слышит об этой истории. Ну, видимо, может, не их специфика. Но донести внятно, люди просто не верят, что такое может быть. То есть вот человек, юрист, уточняет, как, подождите, кредитор, заемщик, может быть? Нет, кредитора банка обязывают этот свой вклад вернуть. То есть это действительно для людей ну, какой-то нонсенс абсолютно юридический и бытовой во всех отношениях. А давайте вот
действительно нонсенс из-за того, что объясняльщики не до конца объясняют. Сейчас я попытаюсь объяснить.
Давайте.
Представим себе на минуточку банк, у которого недостаточно денег, чтобы рассчитаться со всеми своими долгами. Он по каждому своему долгу может заплатить только половину. Больше у него денег нету. Но он еще не обанкротился, этот банк. То есть еще юридически он существует. И я прихожу, я являюсь кредитором этого банка. У меня там 10 миллионов рублей лежит. Если банк начнет рассчитываться со всеми, он мне может дать только 5. У него больше нету денег. А я прихожу, пока еще не отозвали лицензию этого банка, и говорю, у меня 10 миллионов у вас, отдайте мне мои 10 миллионов. И банк мне их отдает. После этого всем остальным кредиторам он уже даже половину не сможет выплатить, потому что он мне очень много денег отдал. Вот в чем проблема.
Да, так, это проблема, на самом деле.
Но я могу, приходя за своим вкладом, и вообще ничего не знать о проблемах этого
банка. А я же про ваше знание ничего не говорил.
Угу. Меня это не должно волновать, в принципе, есть у банка проблемы или нет.
Вас не должно это волновать. А беда состоит в том, что закон написан безобразно плохо. Вот та проблема, которую я описал, существует... И палка о двух концах. Либо вы мне выплачиваете все, потому что я вовремя пришел, может быть, случайно, а остальным платите еще меньше. Либо банк-то все понимает про себя, либо банк мне говорит, извините, у нас нет денег, мы не можем вам ваши 10 миллионов полностью отдать. В чем порог закона? Де-факто этот закон наказывает человека. Хотя человек в этой истории пассивная сторона. Он приходит в банк без револьвера, не наставляет его в окошечко и не говорит, отдайте мне мои 10 миллионов. Значит, активная эта сторона сидит за окошечком. Активная сторона должна была бы быть наказана за то, что кому-то выплатили больше, чем в принципе банк может выплатить. Не наказывается этот кто-то. Более того, фамилию не спрашивают того, кто был активной стороной в этой операции. Вот где безобразие.
Да. То есть давайте слушателям просто поясним чисто технически, как это происходит. Вот что за основание получается? АСВ говорит в суде, вы пришли забирать ваш вклад, но в банке уже было мало денег, он никому их не выдавал. Вот конкретно вот по конкретному делу...
Нет, не то, чтобы он никому не выдавал, он как раз выдавал.
Он как раз выдавал.
Он выдавал тем, кто пришли. А остальные, кто... которые не пришли, из-за этого получат не половину, а значительно меньше того, что они могли бы получить.
Угу. И никакие аргументы, получается, вот говоря о примере пока единственного дела, которое дошло до Верховного суда, никакие аргументы физического лица, вкладчика на суды никак не повлияли, получается.
Нет, насколько я понимаю, суды принимали такие разношерстные решения. Некоторые суды были... Ну, кажется, большая часть судов была, соглашалась с тем, что деньги надо вернуть. Да, АСВ отозвал несколько исков, когда обратил внимание на то, что человек взял небольшие суммы, меньше 1 400 000.
Ну, конечно, что их не надо возмещать.
Да, АСВ решил, что это себе дороже эти деньги пытаться возместить.
Чудесная
логика. Ну и кроме того, Верховный суд же вернул дела назад, и дела как-то будут разбираться. Ну вот мое мнение такое, что пока закон не будет написан справедливо, справедливости здесь искать невозможно.
Принято.
Спасибо большое. Напомню, с вами был на связи
Павел Медведев, финансовый омбудсмен.
728-7703, код 8495. Нина Ивановна, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот я слушаю вашу передачу, ничего никак не могу понять. Если у меня вклад 1,5 миллиона, и я за месяц, допустим, мне нужны деньги, я 1,5 забрала. А тут тебе Сбербанк этот обанкротился. Так что мне прийти, надо отдать 1,5 миллиона обратно?
Смотрите, 1,4 миллиона государство вам в любом случае гарантирует.
Это
но
ваше
эти
право.
Не заберут 1,4 миллиона, нет, да?
Вам их вернут в любом случае. И на вас не будут подавать иск, потому что АСВ все равно 1,4 миллиона возвращать вам нужно будет. Даже если они с вас их взыщут, они обязаны будут вернуть вам 1,4 миллиона. Но 100 тысяч вы потеряете. Еще раз говорю, мы говорим о том случае, когда речь идет о сумме, которая уже не гарантирована государством, это свыше 1,4 миллиона. Вот в приведенном вашем примере вы потенциально можете оказаться в такой ситуации, когда, забрав свои деньги незадолго до банкротства банка, то есть если вот в течение месяца после того, как вы забрали ваш вклад, он обанкротился. Так вот, агентство по страхованию вкладов через суд взыщет с вас эти 1,5 миллиона, возместит 1,4 миллиона, потому что обязана. Сотню вы потеряете, условно.
А когда? Сразу или как ждать когда-то?
Вот это уже кому как повезет. По всей стране сейчас, учитывая динамику, так сказать, банкротств банков, ну, в основном это прошлогодние громкие, там, Татфондбанк, еще какой-то, около 600 исков, около 600 граждан, сегодня успевших снять деньги, судятся с тем, чтобы с них не взыскали те деньги, которые у них успели.
В общем, Нина Ивановна, у вас
Нина
есть...
Ивановна, мы понимаем да. ваше... Мы сами в этом непонимании вот как-то углубились в тему за несколько дней и до сих пор с трудом верится. А вот так.
Так, давайте я напомню наш контактный телефон 728-7703, 728-7703, код 8495. Вот Павел Алексеевич сказал, что если вы придете, заберете свои деньги, да, то другим уже не достанется, нечего будет платить. Я тут записал слова Рокфеллера, который сказал, что каким бы процветающим банк ни был, в какой бы стране, как бы хорошо ни шли дела, но если в один день больше 15% вкладчиков придут забирать свои деньги, то банку конец.
Давайте так, если они не придут забирать свои деньги, если они заберут свои деньги...
Да, если они заберут, если они придут и будут забирать свои деньги.
А вот у нас в стране получается, что определенное число из этих 15% потом еще будет возвращать. И не факт, что все они знали о том, что у банка проблемы и были в сговоре. Ну, вот такая практика.
728-7703, продолжаем принимать ваши звонки. Наталья Тимофеевна, да. Здравствуйте.
Здравствуйте. Пожалуйста, я в Сбербанке не могу получить пенсию. Мне не отдает вот этот миллиардер Гриф, он мне не отдает мои 15 тысяч. Не то слово. Так вот, подскажите, вот в чем дело. У меня, оказывается, закончилась какая-то карточка. Когда-то 3 года, не знаю, сколько лет назад, мне дали эту карточку бесплатную. Кстати, тоже 3 дня ходила. Теперь, значит, кончилась эта карта. Прихожу, говорю, а что делать? 500 рублей дайте.
Вам оформят, новую карточку, такие правила. А что такое?
Ой, какой ужас! Да вы что? Почему я должна отдать со своих 15 тысяч этому Грифу 500 рублей и еще, значит, заплатить за телефон? Мало того, что я комиссию ежемесячно плачу, когда прихожу платить квартплату, и я еще должна.
Понимаете, это такие правила.
У него нет денег, чтобы сделать мне.
Никто бесплатно вам карточку делать не будет. Я вас уверяю. Знаете, сколько я слушаю таких звонков, почему я должна платить комиссию, почему я должна платить налоги, собственно говоря. Ну, такие правила. Никуда ты этого не денешься.
Я надеюсь...
Если карточки закончилась. Для оформления новой она стоит денег. Процедура не такая уж и дорогая, на самом деле. Но для многих это большие деньги.
Я надеюсь, Герман Оскарович на нас не обидится. Мы, конечно же, иронизируем, но вам, как слушательницы, должны подчеркнуть. Вы имеете право не пользоваться банковской карточкой. Вы можете просто открыть расчетный счет в банке, на котором будут храниться ваши деньги, на который будет приходить ваша пенсия. Конечно, банку выгоднее, чтобы вы пользовались этой картой и чисто технически, и, конечно же, 500 рублей в год тоже с вас получать. Но если у вас есть счет в банке, вы можете пользоваться кассой, а никто обязать вас 100% иметь карточку, за которую вы должны еще платить, не может. Можете продолжить бороться за ваше право.
Там давняя была эпопея, что когда у людей заканчивалась сберкнижка, они говорили, вводите карточки, поскольку сберкнижки уже никто не печатает, они закончили. Это отдельная история, там большая была эпопея, целая. Когда врали, что сберкнижек уже нет, их никто не выпускает.
Да даже если нет сберкнижек, карточка, вы можете прийти просто выписку счет, со счета попросить. Да.
Ольга Николаевна, здравствуйте.
Алло, да. Добрый день.
Добрый день.
Да, слушала ты, что вы рассказывали про эту историю с вкладчиками. Честно говоря, ну, как-то печально. Все это и самое печальное, что конца края пока вот я этого не вижу. Вот помните, Совет перенял, как говорили, сберкнижка, рухнул Советский Союз, обесценились вклады, люди остались без денег. Потом начались вот, пирамиды, МММ всякие, да, вот недавно Сергей Мавроди покинул вселенный мир, но вот не хочется о нем вспоминать, но тем не менее тоже люди остались без вклада. Сейчас вот новая потеря с этими вкладами людей, за которые вот им приходится как бы вот расплачиваться своими деньгами за то, что какие-то мошенники просто вывели деньги или себя там неправильно повели, или не умели работать. И, ну, не знаю, вот каждый раз как-то получается, что виноватыми остаются совсем не те, кто в этом виноват. И, ну, вот я не знаю, может быть, я не сильно в...
Ну, это вас огорчает с какой-то общей философской точки зрения или с чисто практической вы храните деньги в банке? Ну, как? Хорошо, что-то пропала связь у нас.
Да, пропала связь у нас.
Алло.
Да, с нами на связи Марат Шамильевич Сафиуллин, управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Марат Шамильевич. Тут вот мы разговаривали со слушательницей.
Отключилась она, к сожалению.
Отключилась. Да. Марат Шамильевич, на ваш взгляд, вот мы уже сегодня поговорили о том, что довольно сложно даже некоторым людям, которые раньше не слышали о такой правоприменительной практике, объяснить, что оказывается такое вообще возможно и такое происходит. То есть обычных физических лиц, которые никакого отношения там к банку не имели, кроме как вклад и договор, депозит, могут с них пытаться взыскать еще успешно в рамках нашей судебной системы этот самый вклад, который они успели вовремя забрать. Такой вопрос. Мы же пока еще не поговорили о вкладчиках, которые, ну, скажем так, вот Роман как-то вот в начале передачи мне между нами сказал, очень много вкладчиков есть, которые падки на разнообразные предложения каких-то сумасшедших процентов, которые гарантируют банки.
Там предлагали, вот мне последний звонок был, что она вложила деньги, предлагали 44% годовых. Я говорю, неужели вы в это верите? Говорит, ну я же была одна из первых. Вдруг я проскочу, говорила она.
И люди несут гораздо больше гарантированной государством страховой этой суммы.
Очень хороший вопрос, коллеги. Действительно, давайте попробуем разложить все по полочкам. Давайте для начала я скажу, что наш фонд, в принципе, помогает людям, пострадавшим от недобросовестных финансистов. Ну, в частности, мы выплачиваем компенсации жертвам финансовых пирамид. Это как бы одно из направлений нашей деятельности. То, что происходит у нас сейчас с финансовым рынком, ну, можно по-разному это характеризовать, но вот я слышал меткое слово, назывался это банкопад. Да? Последние, в общем-то, тенденции говорили именно о том, что происходят, в общем-то, массовые отзывы лицензии. И как вот следствие этого процесса теперь мы видим... Ну, не совсем понятную иногда политику агентства по страхованию вкладов к вкладчикам. Почему это происходит? На самом деле проблема, она не такая простая, как нам кажется. Первое, это, конечно, борьба за справедливость. Потому что, в общем-то, понятие терминологии добросовестный вкладчик, его в законодательстве не существует. Она должна быть ясно и четко прописана, ну, если мы не хотим вот таких вот прецедентов. К прецеденту я чуть позже перейду, но вот в чем золотая середина сейчас? Мы видим какой-то прецедент судебного решения, который говорит о том, что, внимание, объявлен реванш, вот, который свидетельствует о более тщательном подходе судов при принятии решения вопросов ну, финансового бытия вкладчиков по проблемным банкам. Потому что понятно, что люди совершенно в этом не виноваты. Банк разорился, тем самым, в общем-то, поглотил какой-то финансовый актив вкладчика, и называется потом, вкладчик получает еще со второй раз. Второй раз называется, когда агентство по страхованию вкладов требует у него возврата сумм этих вкладов, относя их к сомнительным операциям. В чем сложность проблемы? Сложность проблемы в том, что это насущная проблема АСВ в такой вот теории заговора. Вкладчик, банк. Вот был ли там сговор или не был? И порой агентство по страхованию вкладов поступает весьма, правильно с точки зрения, своей точки зрения. То есть она пытается защитить других кредиторов от недобросовестных кредиторов. А вот разобраться в том, кто добросовестный, а кто недобросовестный, сложно. Поэтому отделить вот семена от плевел, не всегда простая задача. Да? Тем более мы понимаем, что мы имеем дело с людьми, которые пострадали, и, в общем-то, которым должно быть очень трепетное и внимательное отношение. Нужно разобраться.
К прецеденту вы как раз вот хотели. Да, вот. АСВ, как я понимаю, не разбирается, прежде чем предъявить свои требования, правильно?
Нет, конечно, АСВ пытается в рамках того законодательства, АСВ действует все-таки в рамках федерального закона, пытается разобраться и, в общем-то, защитить всех добросовестных кредиторов. Другое дело, каким образом? Вот мы видели, что до определенного момента АСВ не взыскивало вот эти вот сомнительные операции там с физических лиц, да, а в определенный момент это начало нарастать как снежный ком. То есть вот эти случаи возникли вот буквально там не в каких-то там десятках, да, а там вот в сотнях. Там 150 исков было, по-моему, от военно-промышленного банка, там 400 исков к Татфотбанку, и потом это начало множиться.
Вошли во вкус? Это же миллионы.
Это миллионы, и АСВ, понимаете, в чем проблема насущная АСВ? Кейсов очень много, людей очень много, и порой достичь справедливости достаточно сложно. Да, нужны какие-то четкие критерии. Может быть, возвращаясь к прецеденту, было бы правильно получить какое-то разъяснение Верховного суда о, собственно говоря, этом прецеденте. То есть как они себе видят решение этой проблемы, чтобы суды, достигали вот этой справедливости великой и, собственно говоря, могли понять, не штамповать решение в пользу АСВ, а принимать обоснованные решения в отношении каждого вкладчика. Тем самым, этот механизм был бы как-то нивелирован. С другой стороны, мы видим, что, конечно, законодатель может помочь АСВ с точки зрения понимания того, кто добросовестный вкладчик, и мы его защищаем всеми силами, всеми средствами, и идем на все жертвы, которые возможны в рамках законодательства, чтобы его сохранить и, в общем-то, защитить все его интересы. А есть недобросовестный, которого мы, отогнать от общей конкурсной массы таким образом, чтобы, в общем-то, он не выталкивал, не нарушал интересы других, кредиторов. Честно говоря, когда все кредиторы собираются в одной лодке, да, и между ними тоже происходит такая специфические взаимоотношения. Ведь всем понятно, чем меньше кредиторов, тем больше ты получишь возмещение. И тут начинается борьба за жизнь. Как правило, начинается борьба за жизнь в рамках судов, поэтому они идут так, может быть, долго. Но вот что называется, закон эволюции действует и здесь. Хотя мы настроены, что это прекрасное решение Верховного суда, что оно дает возможность пересмотра иных решений, которые, возможно, были приняты не совсем правильно, и мы понимаем, что это тщательность этих решений не всегда достоверно исследована, и возможно, что вот страх и фобии, которые сейчас возникают на рынке, мы сможем победить. А ведь они действительно такие непростые, да, мы видим с вами тенденцию падения ставок вкладов. Вот эту вот острую проблему истребования сумм вкладов по сомнительным операциям. Мы видим блокирование средств клиентов на счетах. И понятно, что любой человек, который понимает, что вот он готов разумно распределить свои денежные средства так, чтобы их не потерять, он понимает, что он чувствует опасность. Он чувствует опасность в отношении вот этой системы в отношении вот этого сегмента финансового рынка, банковского сегмента финансового рынка, он чувствует определенный элемент недоверия к системе страхования вкладов, потому что он понимает, что, а кто знает, а может быть через год скажут, ты деньги верни, пожалуйста, и лучше побыстрее.
Понятно,
а то мы тебя как-то иначе попросим.
Спасибо большое. Спасибо. Напомню, кто с нами был на связи.
Марат Сафиуллин, управляющий Федеральным фондом защиты прав вкладчиков и акционеров. Спасибо большое. Ну, вот как-то немножко разложили по полочкам. Может, это, конечно, действительно справедливо, да? То есть, вот проблемы должны разделять. То есть, мы должны тех, кто действительно был в сговоре с банком и успел забрать. Это же жутко несправедливо, когда ты понимаешь, вот я не успел, а там кому-то раздали. Вот кто-то прибежал и...
Артем, перед тем, как примем звонки, я просто вспомнил такую статистику. Вчера на ночь глядя, я там в интернете копался, оказывается, около 25% россиян, у которых есть деньги, никогда не кладут их в банки, а хранят их в банках в подушке. Вот просто никогда. Не верят и все.
Они об этом рассказывают сами,
ну, статистики. Видимо, есть, да, такая статистика. Ольга Николаевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я прошу прощения еще раз. Сорвалось, я как раз и хотела сказать о том, что с каждой вот этой историей лично для меня вы задали вопрос. Доверие к банковской системе, наверное, как-то все тает и тает. Я вот теперь думаю, у меня не так много сбережений, и, наверное, я еще тоже подумаю, развести ли их по разным банкам и иметь при этом какие-то там, ну, траты, в том числе и личные, и финансовые, и временные, или действительно вот так вот сложить их в кудушку и не бояться, что кто-то с ними куда-то исчезнет, и меня будет долго рассматривать в суде, я добросовестный вкладчик или не добросовестный вкладчик. Я не знаю, в банковской системе я не сильна, но, может быть, кроме вот защиты нас, как вкладчиков, может быть, есть мысль, я знаю, что есть основной капитал, но, может быть, должна быть какая-то несгораемая сумма в банке, вот равная сумме вкладов этих вкладчиков, которая вот выше которой можно совершать сделки, а ниже нельзя, чтобы мы были защищены, потому что вот не хочется, честно говоря, терять свои деньги, потому что понятно, что это и наше будущее, и наше жилье, и учеба наших детей.
Ну, я не, да, и понятно, но я не исключаю, что, может, какая-то такая норма и есть насчет подобной суммы.
Да, я не знаю этого, да, но вот как бы, чтобы она
соблюдалась, как обычно. Кстати говоря, я хочу еще раз напомнить, что те люди, кто хранит в кубышках или под подушкой, большинство из них хранит не рубли, они покупают доллар или евро и хранят их у себя. Павел Михайлович, здравствуйте.
Алло.
Павел Михайлович, мы слушаем вас.
Я, во-первых, бы хотел, выступал Павел Медведев, ну, отчество забыл.
Павел Алексеевич.
Павел Алексеевич.
А он уже все, да?
Ну, он не на связи, но если у вас есть к нему вопросы, можем адресовать.
Не к нему, я просто к его позиции. Вот он высказывался, так сказать, а он финансовый, не хочу это слово говорить там, когда дальше, но то есть у него есть, так сказать, определенные полномочия, хотя он вроде бы как бы высказывается, да, вот объясняет, так сказать, вот вашу позицию как, по поводу, как они ведут себя. Но он же может Путину что-то как-то поставить, этот вопрос о том, тебе ли уже...
Вы знаете, дело в том,
почему
что...
он только... как статист выступает, а не пользуется, так сказать, то есть у него есть выход определенный, так сказать.
Ну, вы услышали вопрос, давайте
еще теперь уже мне непосредственно...
Давайте, я поясню. Да, Павел Михайлович.
Вот. У меня тоже два вкладика, один в Сбербанке, один в коммерческом, небольшой. Вот такая, то есть правильно они мне объясняют или нет? При начислении процентов последующий процент почему-то получается меньше, чем предыдущий. Ну, так сказать, вот эти хвостики, они объясняют тем, что количество дней в месяце меньше. Но дело в том, что когда у нас 30-31, то когда на один день меньше, то вот этот хвостик, он гораздо, ну, так что в цифрах, допустим, 20, когда меньше, на меньше с меня как бы снимает, а когда на один день больше, то мне как бы не как бы, а фактически добавляет 15. Я вот и спрашиваю, ну я же ни расходных операций не делал. То есть сумма выросла за месяц, то есть по крайней мере по нулям должно. Почему? Такая формула. И в качестве аргумента еще приводят. И в Сбербанке тоже так. Ну понятно, это выгодно. Я говорю, то есть получается день стоит дороже для них, когда день меньше, а для меня, когда 31 день, меньше.
Ну, получается, ну, так, получается,
да. Вы же вкладчик. Ну, я уж не знаю, какие вы считаете деньги. Вы, наверное, миллиарды держите, раз там день такую существенную разницу играет. Ну, вы не забывайте, что вы кладете деньги на определенный срок в любом случае, и начиная от года, вы сразу можете в любом случае рассчитать все до копейки, сколько когда вы будете получать, чтобы для вас не было сюрпризов.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Спасибо за звонки, они идут довольно активно. 728-7703, код 8495. Депутат выходит с нами.
Да, наконец-то к законотворцу мы подошли. Ярослав Нилов, заместитель руководителя фракции ЛДПР, депутат Госдумы, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Ярослав Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, Ярослав Евгеньевич, мы когда познакомились с этой темой поближе и начали возмущаться, почему нет пока никаких законодательных инициатив, какой-то реакции государства, вот вас единственного нашли.
Не совсем так. Реакция есть. На этой неделе Государственная Дума приняла протокольное поручение для того, чтобы разобраться с происходящим. Кроме этого, в Госдуму фракция ЛДПР ранее внесен проект закона, который увеличивает сумму, застрахованную сумму для вкладчиков. Но и действительно, ранее, учитывая ту социальную напряженность, которую мы наблюдали, было направлено обращение в адрес Набиуллиной с тем, чтобы все-таки разобраться, почему АСВ занимает такую позицию. Действительно, закон действующий о банкротстве, он позволяет АСВ обращаться в суд с тем, чтобы все те сделки, которые были совершены за месяц до того, как был банк лишен лицензии, они были аннулированы. Но при этом мы напоминаем, что у нас существует презумпция невиновности, и нельзя всех граждан подозревать в том, что они имели инсайдерскую информацию или они как-то злоупотребляли. Гражданин, он мог совершать запланированные покупки, он мог обналичивать, и все это было запланировано. Да даже если он и предполагал, анализируя то, что происходит на рынке, и понимая, что, возможно, у банка возникнут проблемы, то почему он в данном случае должен нести ответственность? Мы должны, наоборот, говорить о том, чтобы к банковской системе повышалось доверие. То, что много лет государство делало. И то, что в последний момент стали активно через суды деньги взыскивать, то это, конечно, подрыв доверия, и у многих теперь желание хранить деньги в банках, оно может вообще отпасть.
Ярослав Евгеньевич, сейчас нам уже скоро
очень
уходить
кратко,
на перерыв.
Кратко.
Если можно, если кратко, почему так неожиданно АСВ вот словно вошло во вкус? Раньше не было такой практики, а тут вот раз, и просто в геометрической прогрессии иски к физическим лицам просто раз и до 600 вот за год.
Но исходя из ответа Центрального банка, Центральный банк считает, что тенденция по судебным разбирательствам в отношении физических лиц, она практически сохранилась. Увеличилось количество исков в адрес юридических лиц. Но и здесь, я думаю, что это не совсем так. И, конечно, нельзя исключать, что в каких-то отдельных случаях юридические лица могли обладать инсайдерской информацией, связями и злоупотреблять. Но при этом, опять же, повторюсь, почему все поголовно должны страдать и почему в данном случае АСВ так безбожно себя ведет, особенно в отношении физических лиц, нам непонятно. Мы видим, как защищается банковский сектор по всей стране, но одновременно мы и понимаем, что если граждане не будут хранить деньги в банках, то эти деньги будут лежать мертвым грузом, а не работать на экономику. Не мы должны, а те, кто у нас отвечает за финансово-экономическую политику в государстве, должны взвешенно подходить к любому вопросу и к любому, принимая любое решение, анализировать все социальные последствия и экономические последствия этого решения. Поэтому в данном случае мы считаем в ЛДПР необходимо пересматривать сумму, застрахованную сумму для физических лиц, необходимо для юридических лиц рассматривать гарантированную застрахованную сумму, но как минимум начать с некоммерческих организаций. Ведь посмотрите, сколько случаев, когда некоммерческие благотворительные организации свои деньги держат на счетах, собирают под какие-то благотворительные программы, и вдруг банк лишается лицензии. Деньги заморожены, соответственно, организация не в состоянии что-либо делать. То есть это полностью нарушает логику здравого смысла. Давайте мы хотя бы как первый шаг для некоммерческого сектора какие-то вещи урегулируем законодательно.
Спасибо.
Логично, но мы надеемся, что возымеет все-таки ваша инициатива какое-то влияние на эту несправедливость.
Вы знаете, Артем, нет у людей денег плохо, есть деньги, тоже плохо. Снял, ну-ка верни. Нет денег, это твои проблемы. 728-7703, код 8495. Как ни крути, везде плохо. Короткая реклама.
Московская реклама. Как купить уютное жилье выгодно? Студии на западе от Москвы от 2 400 000 рублей. Уже с отделкой. До метро можно дойти пешком. Самодостаточная инфраструктура. Рядом лес и Москва-река. Такое предложение пропускать нельзя. Звоните 320 0080. Код города 495. 320 0080. 320 0080. Проектная декларация по адресу город Москва, улица Ивана Франкова, 8, ООО «Бухталенд».
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Как-то, Артём, немножко печально. Ну да ладно, 728-7703. Елена Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте, ведущий. Я хотела немного реабилитировать Сбербанк. Вот в плане у вас дама одна звонила и жаловалась на то, что у нее там просрочена карта, которую она не хотела, и деньги за платную карту. Это неправда. Пенсионерам карта МИР, бесплатное годовое обслуживание. Платим мы только за мобильный банк 30 рублей в день, ой, в месяц, если есть желание. Вот я, например, пенсионерка, я первый год, почему я звоню, и так возмутилась, потому что это очень удобно. За 30 рублей в месяц я знаю, когда моя пенсия социальная и городская поступает мне на карту. Все мои расходы я слежу. Ну, если мне жалко 30 рублей в месяц, тогда я могу просто не подключать. И карта совершенно бесплатная. И даже если я ее потеряю или заблокирую, или по каким-то... Ну, произойдет там, украдут ее. Это бесплатный перевыпуск. Потому что недавно у меня такая была ситуация, мне перевыпускали карту бесплатно. И по поводу ограничения по выдаче денег. В банкомате можно снять 50 тысяч, и у оператора 50, не более в сутки. Это для того, чтобы пенсионера никто не мог облапошить, там вот эти всякие аферисты, которые отнимают деньги у пенсионеров.
Да-да-да, вот. Поняли. Хотя, подождите, только вопрос.
Пенсионерам то, чего они не знают. 500 рублей в месяц, это, видимо, она имела в виду еще какую-то карту.
А за что и вы...
посчитала мобильный банк за такую цену.
Возможно. Вот подождите, за что 30 рублей в месяц вы платите? За мобильный банк, что ли?
Да, карта совершенно бесплатно.
Карта бесплатно. Все. Елена Михайловна, все понятно. Вам большое спасибо за... Спасибо за это разъяснение.
Я надеюсь, наши слушательницы, которые предлагали 500 рублей заплатить за карту, это услышат, придет и скажет, где, мол, моя карта бесплатная, МИР, которая.
А, Борис, добрый день.
Здравствуйте.
День добрый. Вот я слушаю, и главное, вот эта последняя дама, которая с вами сейчас беседовала, я могу сказать точно, без ошибки, что это... человек, который имеет отношение непосредственно к Сбербанку. Мало того, что она предположила, это не совсем так. Да, там, значит, 30 рублей платит тот, кто пользуется карточкой, за услуги Сбербанка. Но для пенсионера, который получает 16 тысяч максимум, эти 30 рублей, извините меня, очень ощутимы. Второй вопрос, а может быть даже первый. Мне непонятно, как это так у нас нарушается основной закон этой Конституции, защиты интересов человека, который является жителем данной страны. А в чем это заключается? Заключается в том, что как суды могут брать на рассмотрение какой-то иск, в котором указано, что банк требует вернуть ему деньги, предположительно, что вкладчик якобы имел сговор с кем-то. Извините, любое предположение, любая гипотеза не является основой. Это равносильно аксиоме математической. А что такое аксиома? Не требующие доказательства. Докажите, что он имел сговор. Тогда можете принимать иск. А все остальное – это круть верть вокруг да около. Мало того, к сожалению, ваша передача построена в основном именно на предположениях своих умственных взглядов и своих изречений. Вы можете любое мнение иметь, любое, значит, высказывание, но в высказите так, чтобы было ясно, что то, что вы сказали, это факт, это аксиома. Вот тогда можно, соблюдая и математический закон, и логический закон, и закон жизни, будь честен только тогда, когда это будет соблюдаться. И последнее. У нас, значит, как там Греф чем занимается, не будем обсуждать. Но всеми установлено, к сожалению, всеми СМИ о том, что банк, Центробанк не является государственным, не подчиняется государству. Так, что мы можем говорить? Извините, все что угодно. Далее, последнее. Последнее то, что если Центробанк осуществляет какой-то контроль, лишает лицензии на основе чего-то, извините, почему Центробанк не контролирует все банки? Почему он не может поставить именно вопрос? Вот банк, вот твой отчет по именно по твоей возможности на сегодняшний день, если видно, что по монитору банку, что этот банк превышает свои вклады, свои возможности, почему вот здесь не включается запрет?
Борис, извините, Борис, мы ваше почему уже услышали, все поняли. К сожалению, наше время ограничено. Спасибо вам, Борис. Ну, я думаю, что с этим Сбербанком какая дама права и нет, это детективная история.
Так, подождите, я успел зайти нас в интернет и открыть. Действительно, дама права. Действительно, для пенсионеров бесплатно дается, да? На 5 лет эта карта мира на деньги, на ней еще начисляются.
Интрига закончилась. У нас последний на сегодня эксперт. Да. Времени совсем немного остается.
Так, с нами управляющий инвестиционным фондом, а в прошлом сенатор Совета Федерации Николай Власенко. Николай Владимирович, к сожалению, да, времени остается немного. На ваш взгляд, кто должен сегодня защищать этих самых граждан, физических лиц, мы подчеркиваем не раз, которым АСВ, так сказать, пришло с, ну, мягко говоря, претензии? Верните-ка ваш вклад, который вы вовремя забрали.
Ну, вот как мне кажется, что финансовая система – это же функция государства, на самом деле, создание финансовой системы, и поэтому это, собственно, одна из важнейших экономических задач. И у него есть все инструменты для этого, есть регуляторы, которые контролируют соблюдение нормативов и другие инструменты. Поэтому я считаю, что если гражданин вдруг замечает, что с финансовой системой что-то не то, то его право как можно быстрее забрать оттуда деньги и не пострадать. Это то же самое, чтобы, если, представьте, вы идете по улице и видите, что грабитель собрался у вас отнимать деньги, и вы что, должны безропотно отдать кошелек, надеясь на то, что правоохранительные органы его задержат и вернут вам деньги? Ну, мне кажется, какая-то здесь разрыв логики в действиях АСВ.
Николай Владимирович, и последний вопрос. Вчера я прочел мнение двух экспертов. У нас же банков становится все меньше и меньше. Один меня убедил в том, что чем меньше банков, тем лучше для простых людей. Второе мнение, тоже не менее известные эксперты, что чем меньше банков, тем хуже для людей. Вот вы как думаете?
Ну, вот сегодня как раз президент на Госсовете затрагивал вопрос антимонопольного законодательства. Важнейший институт экономический, защиты экономики – это борьба с монополиями. Соответственно, расширение конкуренции. Чем больше конкуренции любых крупных, мелких предприятий, тем выгоднее потребителю. Это аксиома, которую как бы бессмысленно опровергать, потому что это аксиома.
Но мы идем к другому,
да,
очевидно.
Спасибо большое. Напомню, кто с нами был на связи.
Спасибо большое. Спасибо. Николай Власенко, управляющий инвестиционным фондом, в прошлом сенатор Совета Федерации.
Я, кстати, Артем прочел, что где-то после 2021 года у нас может остаться еще 20 банков, которые будут как-то там друг другом там советоваться, как нас обманывать и дальше.
Ну, судя по всему, и по той информации, которая гуляет в виде конспирологических теорий, этих банков там останется 2-3, скорее всего, скоро.
Нет, я говорю, что после 2021 их будет 20, а после 30-го там уже останется, да, 2-3. Так, да. Ну что, Артем, подводим, да, мы итоги.
Остается, наверное, ну, как раз...
Не больше, чем 1 400 000 храните, если есть деньги у вас. Да,
да? Разбивайте и несите всюду. Вот такая вот история, она абсолютно реальна. Это может произойти с каждым. Если уж вам жутко повезло в этой жизни забрать незадолго до банкротства банка свои кровные денежки, хранящиеся там в сумме больше 1 400 000, потребуют с вас их обратно.
Да, но вы помните, что у вас есть право обращаться в суд и дойти даже до Верховного суда. Ну,
да,
а что
или
там получится?
К финансовому омбудсмену, вот, например, Павлу Медведеву. Кстати, мы не успели в его защиту как раз сказать, что да, он как раз участвовал. Он не просто говорил, он еще и встречался со всеми этими вкладчиками, которые судятся с АСВ.
Ну все, все, уважаемые слушатели, спасибо вам за то, что были с нами, спасибо за вашу активность. Я надеюсь, что ровно через 7 дней в этом же составе мы снова с вами встретимся и снова будет интересно.
Я надеюсь, будет не так печально, обидно и страшно.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.